Но он запределен материально.
Непостижим с помощью умозрительных рассуждений. Его описывают самые драгоценные разделы Вед. Опровергающие все несущественное знание. Опровергающие несущественное знание. Этот верховный Брахман, личность Бога, явил Господу Брахме, повелителю Сарасвати, свое величие, представ перед ним в виде многочисленных четырехруких образов Вишну. Что это? Думал озадаченный Брахма. А потом и вовсе утратил способность видеть. И тогда Господь Кришна, поняв состояние Брахмы, отдернул завесу своей йога-майи. Как пропали, что с точки зрения присутствия Бога все очень просто объяснить. Ничего сложного. Может быть, нам непонятно, как он это все делает, но мы понимаем, что происходит. Да, его энергия непостижима, то есть нам трудно понять, как все происходит. Но почему происходит, мы можем понять, если примем присутствие Бога. Если же не принять присутствие Бога, невозможно никак, ни почему. Нет ответа. Материальная наука в этом тупике находится уже сотни лет. Развивая все эти вещи, собственно говоря, они создают майю, которая покрывает знания людей. Неважно как, неважно почему, вот вы можете же пользоваться. Будьте счастливы. Вот это майя, серьезная майя. Мы не знаем, откуда это все, зачем все это, что это такое. Это не важно, говорят. Важно, что мы этим можем пользоваться. Наслаждаться можем этим. Вот ради наслаждений создают науку, но с точки зрения Вед, это есть невежество. Знание, цель которого наслаждение органов чувств, это есть невежество. Невежество. Все эти очень развитые технологии нельзя причислить к научному развитию с этой точки зрения. Люди остаются рафинированными животными. В невежестве остаются. И здесь все очень ясно и просто написано в тексте. Верховный Брахман проявляет сам себя. Все, какие еще объяснения могут быть? Он просто существует. Все. Почему существует? К нему не приложим вопрос. Потому что он абсолютно независим. Сам себя проявляет. Никто не может показать Бога. Никто не может описать Бога, пока он себя сам не проявит, говорится. Никто не может ночью найти солнце при помощи фонарей. Само должно появиться, и это очевидный факт. Если мы не видим Бога, но мы видим тогда его энергии. Мы всегда что-то видим, мы должны знать, что мы видим энергии, которые связаны с Богом. Любая энергия связана с Богом. Единственная энергия, которая не связана с Богом, это моя воля, мой ум. Он энергия Бога тоже, но концепция умственная не связана с Богом. То есть мое пользование неправильно умом. Это тоже энергия Бога, ум это тоже энергия Бога. Мысли, чувства, все это энергия Бога. Но если я их не использую в служении Богу, то это называется майя. Иллюзия. Иллюзорная жизнь. Тут большой комментарий, мы уже часть прочитали. Брахма озадачила величие Кришны. Виджама, хима, ни. Потому что это величие непостижимо. Живым существам обладающим ограниченными способностями к восприятию не следует спорить о том, что непостижимо. Непостижимое потому и называется ачинтья, что оно находится за пределами чинтьи наших мыслей и доводов. Ачинтья — это то, что мы не можем постичь, но должны принять. И есть такие утверждения шастр, которые, конечно, нельзя постичь, но надо принять. И как принять, если я не могу получить доказательства, ученые говорят. Вот это проблема. Ну, собственно говоря, они принимают все сначала на веру без доказательств. Множество теорий недоказанных они принимают, чтобы работать над ними. Почему мне поработать с этими утверждениями вед? Они так они объяснили происхождение жизни, но все придерживается этой глупой теории. И много других теорий глупых. Если мы спорим о непостижимых вещах, то ачарьи говорят, результатом будет анартха, плохие качества, ссоры, конфликты. Нет смысла в этом. Непостижимые вещи, то есть высшая энергия, которая выше нас существует, нужно просто признать. Они признают, что есть, конечно, энергии невидимые, физические, там поля всевозможные, но отрицают, что есть разум, как высшая энергия. Отрицают только мертвая материя. То есть разум признают только свой собственный. Даже разум оппонента не признают. Даже разум соседа не признают, если мнения расходят. То есть высший разум, говорит, не существует. Вот надо признать этот высший разум. Вот и все. В чем же причина, что они не признают высший разум? Это ложное мнение о себе. Это и есть ложная наука. Или невежество. Шрила Джива Госвами утверждает, что признать Бога значит признать непостижимость ачинтью во Всевышнем. Необходимо понять это. Поэтому мы говорим, что слова шастры нужно принимать такими, как они есть, без изменений, поскольку эти слова выше любых рассуждений. Ачинтья калуе бхава натамст. Таркина яджа йет. То, что относится к категории ачинтья, невозможно понять с помощью логики. Это ясно. То есть есть вещи выше наших логических представлений. Люди любят спорить. Однако наш метод заключается не в том, чтобы спорить, а в том, чтобы принимать ведическое знание таким, какое оно есть. Когда Кришна говорит «это высшее, а это низшее», мы принимаем его слова, не пытаясь оспаривать, почему это высшее, а то низшее. Тот, кто спорит, не сможет обрести знания. Ну, а спорить можно, в принципе, любую вещь, это природа ума, что угодно. Есть люди по натуре спорщики. Когда они сталкиваются со стандартами духовной практики, вот они начинают выяснять, а почему все так? Почему не по-другому? Бессмыслица какая-то. Почему 4 принципа? Почему не 3 принципа? Почему 16, а не 17, или не 14, или не 10 кругов? Кто это сказал? Откуда это? Эти вещи трудно объяснить. Например, вы идете к врачу, и врач назначает вам лекарство, которое нужно принимать 4 раза в день. Вот в такой дозе. Если вы будете с ним спорить, какой толк? Опыт врача, его лечебный опыт говорит, что вот эта доза необходима, и регулярность необходима, и будет эффект. Нет, но он требует химические формулы, он требует каких-то доказательств. То есть это не ведический подход. Почему люди сейчас требуют доказательств? Есть одна причина. Не только их ложное эго, конечно же, не только их самомнение, не только что они плохие, нет. Они часто сталкиваются с обманом. век Калер эти недостатки распространены, вот эти недостатки обусловленной души, их можно как бы свести к нулю шастрами. Но если шастры нет, нет каких оснований, чтобы человек принял без споров, тогда люди предлагают свои какие-то выводы, и это всегда обманчиво. Ну, вот такая маленькая ошибка, ну, маленькая, незначительная, давайте поправим. Но поправляя, вы создаете новую ошибку. Итак, поправляя, друг друга поправляю, общество меняю, законы поправляю. Мы ходим все дальше и дальше ответ. И поэтому мы сейчас живем, в принципе, в мире обманутых людей. И любая научная теория, она ложна сейчас. Хотя технологии работают, вот, разум у людей уменьшается. Это ложная философия. Это серьезная штука, серьезная, да. Машины становятся умнее человека сейчас. Это серьезная проблема. Память ухудшается, срок жизни уменьшается век Кали, здоровье ухудшается, качество ухудшается, конфликты усиливаются. Мы уже привыкли к этой ядерной угрозе и всему остальному, и к пандемии уже привыкли за это время. Но это ухудшение, несмотря на то, что мы привыкаем и думаем, ну это нормальная жизнь, нет. Как говорят старожилы, раньше такого не было. Сейчас это стало нормой. Это серьезная вещь. Тем не менее, машины совершенствуются, действительно. Вы садитесь за руль, там есть все. И для чувственных наслаждений, и навигатор, и все это. Фантастика вообще. Отключите сейчас все эти машины, что человек может делать вообще? Вместо миксера пускай ложкой позбивает что-нибудь. Проклянется вообще. Он уже ослаб просто, он уже слаб и стал интеллектом и физически. Как хорошо миксер сделали, но что это означает? Как хорошо унитаз сделали, но что означает? Что ваш кишечник будет подвергаться большим заболеваниям, если будете сидеть на унитазе. Да? Йогические доктора говорят это. Не нужны эти вещи. То есть необходимо делать это естественным образом. Потому что потом возникают проблемы, физические проблемы у человека. Мягкая постель, дольше спать. Есть, когда захочет человек, когда и что хочет. Но к чему это все? К разложению. К разложению разума, прежде всего. Он начинает перестать различать, что хорошо, что плохо. Просто различает, что мягко, что твердо, как животное. Что вкусно, что невкусно. И чтобы понять, что же на самом деле хорошо, идет к доктору, который сам не следует никаким принципам, но информацию знает и выглядит ученым. Смотрите, какая страшная вещь вокруг у нас развивается. Все выглядят учеными, а живут как животные. Те же доктора и не следуют тем рекомендациям, которые дают больным. И так можно много ругать эту цивилизацию. То есть здесь говорится авторитет. Кришна говорит, это высшее, это низшее. Ну а что у нас, какой у нас выбор? Ну ладно, хорошо, исследуйте. Начнете с чего, с высшего или с низшего? Конечно, с низшего, потому что высшее вам недоступно. Вот в чем проблема. Но если вы исследуете низшее, чтобы убедиться, что это низшее, потом у вас мозгов не будет, когда вы с низшим соприкоснетесь. Вы разрушите себя. Зачем вы идете путем таким? Когда все разрушено, когда война все уничтожила, концлагеря все эти уже были, все сказали, лучше, чтобы не было войны. С двух сторон признали. Признали, когда все уже уничтожено, разрушено, и столько бед и несчастья причинили друг другу. Необратимых. Нужно начинать с высшего изучать. А где мы найдем высшее? Где? В какой стороне? Только в шастрах. Только в священных книгах это утверждает. Этот путь обретения знания называется Авароха Пантха. Слово Авароха родственно слову Аватара, которое означает то, что нисходит. Авароха Пантха. Авароха. Материалисты хотят понять все с помощью споров, и рассуждений Арохапантха. Однако постичь таким образом трансцендентной материи невозможно. Для этого надо следовать путем Аварохапантхи, то есть получить нисходящее знание. Поэтому необходимо принять систему парампары. А лучшая парампара та, которая берет начало от Кришны. Вам парампара праптам. Мы должны принимать то, что говорит Кришна имам Раджарши в виду. Это называется Аварохапантха. Они говорят, Бога нет, или мы сомневаемся, хорошо, но вот есть наставления божественные. Это есть, книги есть, факт. Факт. Необъяснимый, непостижимый, источник непонятен для них, кто мог написать, не знают ответа, нет. В их понимании 5000 лет назад жили какие-то примитивные аборигены. Тогда откуда санскрит и все эти сложнейшие вещи вообще философские? Веданта сутра, боже мой. Он говорит, нет, это было не 5000 лет назад, всего 200 лет назад было написано. Вот они всякие глупости придумывают. Но в самих шастрах написано, как это было. Нет, они не верят во все это. Невозможно такие знания 5000 лет назад, что там обезьяны жили только. И то еще не человекообразные, понимаете? 5000 лет назад их понимание обезьяна была, а человека не было еще. Homo sapiens. Многие до сих пор придерживаются этой теории. До сих пор. Но, тем не менее, эти наставления непонятно откуда. Даже если 200 лет взять, хорошо, согласимся с этой ерундой. Кто написал? Где этот человек? Откуда знания брал? Нет ответа. Они не могут ничего объяснить. Вот перед ними книги. Не знают откуда, что и зачем и почему. Потому что эти книги сейчас постичь умом мало кому удается вообще. Это нужно быть большим ученым и йогом, чтобы просто читать эти книги и понимать их смысл. Значит, мы можем из книг получать эти знания. И получаем. На протяжении 5000 лет эти книги, они дают людям знания. 5000 лет, 4000 лет, 2000 лет, 1500 лет. Это возраст священных книг. И до сих пор мы руководствуемся этими, больше нет других источников. Если мы хотим к истине вернуться, все цитируют Священное Писание в любом случае. В итоге. Значит, учиться мы можем из Бхагавад-гиты, которую он рассказал Кришна, написано в самом Бхагавад-гите. И если мы все-таки встали на этот путь истины, где мы именно руководствуемся знанием Бхагавад-гиты, мы, конечно, придем к Кришне. Естественно. Брахма, однако, пошел путем Арохапантхи. Он захотел постичь мистическое могущество Кришны с помощью собственной, ограниченной и доступной материальному пониманию силы, и потому попал в просак. Даже Брахма, несмотря на его такой величайший интеллект, попал в просак, что касается Кришны. Каждому приятно думать, что он что-то знает. Вот уж так устроено эго, действительно. Я знаю, ну и что? Я тоже знаю. В Гите то же самое написано. Что такого? Как вы хорошо говорите о Кришне, сказал один ученик Прабхупаде. Прабхупада говорит, я говорю о Кришне, ты говоришь о Кришне. Кришна один и тот же. Знание нам не принадлежит. Но приятно думать, я знаю, ты не знаешь. Я больше знаю. Боже мой. Чем люди наслаждаются? Спорщики. Но кичиться своими знаниями перед Кришной бессмысленно, поскольку на Кришну не распространяются ограничения пракрити. Надо признать свое подчиненное положение. Это единственный способ постичь Кришну. Но там старкенна яджает. Именно своим смирением перед лицом Кришны кришнаиты отличаются от майявади. Ничем другим. Все. Философия практически та же самая. Брахмани философия идентично. Но перед Браманом смирения нет, он безличный. Вот это серьезная ошибка. Смирение покидает Майаваду. Видите, они смиренны, пока не познали Браман. А потом все. Опять аханкара. Поэтому говорится, что познавший Браман рано или поздно падают. Все. Познавший Браман не удерживаются там навечно, надолго. Багунам джанаманам анте гьянаван мам прападете васудева сарвайте самагатма сдур лабхай. Им придется много-много жизней идти путем постижения Брамана снова и снова. Восстанавливать это. Пока они не станут преданными Кришне, тогда они уже утвердятся. Но это редкая душа. В основном люди поднимаются и падают, поднимаются и падают, поднимаются и цивилизации, поднимаются и падают вечно. Пока они обретут твердость в преданном служении, но редко встречается такая великая душа, которая никогда не падает. Почему? Кришна держит. Сам человек не удержится долго даже в великих знаниях, потому что майя вокруг. Майя ему внушит, ты великий ученый, и все, это конец придет ему. Разве не так? Если мы обретаем большие знания, мы сразу видим, что все вокруг в невежестве. Это первое, что мы замечаем, что все вокруг в невежестве. Но утаматикари, преданный, не видит этого. Он видит, что все преданные Кришне, он не падает. Он никогда не гордится. А даже постигший Браман, они видят это различие. Я и другие, большая разница. Все в невежестве, я просветленный. И только утаматикари или матхиаматикари также понимает, признает, что все частички Кришны. Хотя бы признавать это потенциально, уже мы сможем работать над смирением и уважать живые существа. Не только себя уважать. Слова атан нирасана означает отвержение несуществующего. Атат означает то, что не является реальностью. Среди описаний Брамана есть, в частности, такое «Астхулам анадвара архасвам адирихам» – небольшой и не маленький, не короткий и не длинный. Брихатараньяка Упанишад. Небольшой и не маленький, не короткий и не длинный. Это описание Брамана. Представьте это. Небольшой, не маленький, не короткий, не длинный. Что это такое? Загадка. Браман. Ну все, конец нашему уму. Одна шлока, видите, и все, и конец нашему уму. Что тут спорить? Нети-нети, не это и не то. Тогда что же это? Вопрос. Описывая карандаш, можно сказать, он... Не это, он не то. Однако эти слова не дают представления о карандаше. Например, карандаш – это не кирпич, я могу сказать. Верно? Точно. Не кирпич. Карандаш – это не дерево, не ветка дерева. Это не камень, не стекло, не вода, не воздух. А что это такое? Вот я буду сейчас перечислять, не то, не то, могу бесконечно перечислять. И так не сказать, что это такое. А что это такое? Видите, сколько много знаний, не то, не то, не то. И как все просто сказать, просто одну вещь, что это такое? Скажите Кришна и все. Это называется определением через отрицание. В Бхагавад-гите Кришна говорит о душе, говоря тоже дает определение через отрицание на джаяте мрияте ва. Душа не рождается, не умирает. То же самое. Ни большой, ни маленький, не рождается, не умирает. Такой же подход. А как она существует? Откуда? Что? Я не понимаю. Все. Ум заклинило снова. Что о вечности человек вообще не может думать, ум. Вообще даже представить не может, как об этом думать, о вечности. Что там происходит. Сверх того, ты вряд ли что-нибудь поймешь. Это Кришна сказал, что душа не рождается, не умирает, и выше этого ты вряд ли что-нибудь поймешь. Все остальное просто не описывает. Что это, ты не поймешь. Но что же такое душа? Она вечна. Аджо нитях ашашвато. Ям пурана наханьяте ханьямане шарире. Это тоже стих из Бхагавад-гиты. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Тут уже утверждение, да, некоторые идут. Изначальная, существующая. Вот это не понимают люди, что такое существование, что такое изначальное существование. Ну, хоть ты вот кол на голове тиши для ученых. Не могут взять в толк, что это такое. Определение не могут понять слова. Она не гибнет, когда погибает тело. Бхагавад-гита 3.2.20. Сначала бывает трудно понять природу души, поэтому Кришна определяет ее через отрицание. Наштам, а нет, найнам чинданти шастрани, найнам дахати павака. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Бхагавад-гита 2.23. Это все во второй главе, в самом начале Бхагавад-гиты описывается. Если эти вещи не понять, нельзя дальше читать Бхагавад-гиту. Ну, потому что мы читаем, может быть, мы не все понимаем, но мы хотя бы принимаем эти шлоки. Это и есть ведический подход. Не понимаешь, но принимаешь. Так, лекарство не понимаю, но принимаю. Оно работает. Это удивительно. Удивительно, потому что вечность, когда мы принимаем, это пробуждает сознание. А когда отрицаем, усыпляет сознание. Я не понимаю, но принимаю. Вот слово «вечность» просто принимаю. Вы видите, что начнутся трансформации внутреннего человека постепенные. Просто иногда будет задуматься о вечности, которую он принимает как термин просто. Что вечность существует. И иногда к этому будет обращаться и будет просить трансформации. Несомненно, он начнет прогрессировать, пробуждаться. То есть это удивительное открытие на самом деле. Одно такое откровение может поддерживать жизнь человека 20 лет. Ничего нового не получать может. 20 лет спокойно может жить с большим интересом и что-то ценное делать. Это целое приобретение будет внутреннее. Если мы сможем признать, что душа вечна у нас, нас будет посещать радость очень часто в сердце. Я вечное живое существо. Я вечное живое существо. Для меня смерти нет. Наханите. Нельзя убить душу. Наджаете. Не рождается. Мриньяте не умирает, нет. Наджаете мриньяте вакадачи. Никогда не случается, чтобы душа появилась или исчезла. Она просто существует. Появление означает, что этого раньше не существовало. Появление в наших глазах это. Все существует. Человек вошел в комнату, вышел из комнаты, появился и исчез, я могу сказать. Не исчез и не появился. Проявился и ушел в неправильное состояние от моего взора. Также рождение и смерть. Рождение – это проявление. Это не появление. Не появляется душа, не исчезает. Приходит и уходит. Это все описывается в шастрах. Но вот эти ограниченные представления, которые навязали ученые, невежество, как науку, сбивает с толку сейчас всех людей. Простые вещи. Вторая глава Бхагавад-гиты. Люди не понимают. Кришна говорит, ее невозможно сжечь огнем. Таким образом мы должны представить себе нечто, не горящее в огне, Это определение через отрицание. Например, огонь не горит в огне? Нет. Скажем, вот он прогорел, его больше нет. Как это нет? А откуда вы берете его? Из дров? Значит, где он находится? В огне. Ну, я не вижу, ну да. Непроявленное состояние огня. Он не горит в огне. Есть такие субстанции, видите? Душа выше материи, если огонь не горит в огне, то о чем? Что о душе говорит? Почему, когда мы говорим слово «душа», у людей возникает представление о физическом теле, о плоти, о материи, о отождествлении? Да нет, не то, не то, не то, не то. Нет, это не слон, это не бык, это не насекомое, это не дерево, это не полубог. А что это такое? Только один существует ответ. Частичка Бога. Тогда возникает, хорошо, вы меня просто обманываете. Вы отодвигаете проблему на один шаг назад. Вы все равно не сказали, что это такое, потому что я не знаю, кто такой Бог, частичка Бога. Если я не знаю, кто такой Бог, как я могу сказать, что такое душа? Частичка Бога. А Бог, тут написано, очините, непостижим. Душа имеет те же самые свойства. Поэтому вы не можете понять ее. Хотя вы существуете, вы имеете сознание, вы живое существо, существуете, вы в невежестве. Вот в чем проблема. Нужно устранить только невежество. А не спорить и применять логические доводы. А текст 58. Господь Брахма постепенно пришел в чувство. Он поднялся, словно мертвец, вернувшийся к жизни. С большим трудом открыв глаза, он увидел Вселенную и самого себя. То есть тут Брахма как бы прозрел, наконец. Для кого-то невыносимо жить в невежестве. Вот вижу и не знаю, вижу и не знаю, вижу и не знаю, слышу и не понимаю, невозможно. Такие люди закрывают уши, закрывают глаза и уходят в лес медитировать. Есть такие люди. Это возвышенные души, которые не могут жить в невежестве, не могут, не согласны. А есть люди, наоборот, радуются, что они в невежестве. Потому что есть язык, желудок, гениталии, какие вопросы вообще? Немножко пива, немножко того, повеселиться, пойти там, поворовать деньги немножко, как один преданный говорит, как я говорю, дела, он бизнесом занимается. Говорит, я понемножку ворую. Да, подворован, говорит, понемножку. Это работу называют так. Интересно, подворовывать немножко. Выпить то, там, познакомиться с этим и с тем. Вот она жизнь. Веселой гурьбой в ад, Прабхупада говорит. Все вместе с копом. На самом деле мы не умираем. Смерть всего лишь означает, что мы какое-то время пребываем в бездействии. Как во сне. Я вчера Гуру Махарадж говорил, что доктора говорят, что из четыре самые сильные боли, которые человек может испытывать, это момент смерти, очень болезненный может быть. Затем рождение ребенка, когда женщина рожает, камни в почках и зубная боль. Вот доктора отмечают четыре самые такие острые боли. При этом он сказал, что Бхактичару Махарадж ушел с улыбкой на лице. Так. Так. Интересно. Смерть — это сильная боль. А он ушел с улыбкой на лице. И смерть, потом мы пребываем в бездействии. Ничего не можем делать. Даже поесть не можем. Пищи-то вокруг много. Поесть не можем. Нас кормят наши потомки, подносят пищу. Сейчас они этого не делают, потеряли это. А ведь, говорится, это необходимо. Как только умирает человек, необходимо подносить ему пищу. Первые вот эти 9 дней, там 40 дней, сколько там, пока он не перевоплощается. Его нужно кормить. Если вы этого не делаете, страдания будут там невообразимые. От голода помешивается тонкое тело. Умопомрачение наступает. Вот такой сильный голод испытывает в тонком теле существо. Просто сходит с ума. Это в Гаруда Пуране описывается. Все эти тонкости перехода из тела в тело, и там различные там назначения, планеты. И специально даются наставления, как организовать свой переход в следующее тело правильно и как неправильно. И это бездействие, то есть человек там ничего не может предпринять, выразить, спорить, там невозможно. Заработать ничего невозможно, взять что-то заработанное в этой жизни невозможно. Он просто должен ждать нового воплощения. И в бездействии проводить еще 9 месяцев в утробе развития. В глубоком сне находится в это время душа. Потом переходит в сон со сновидениями, как бы. Пробуждается в 7 месяцев его сознания, как будто он во сне, но уже что-то воспринимает, слышит и чувствует. Это очень большая аскеза испытания. Осознавать себя в утробе матери. В конце концов, рождается это явь, которую пугает больше всего, когда он рождается. Он испытывает шок, серьезный шок, потрясение. Орет, как сумасшедший. Ну и постепенно вот материнская вот грудь, материнские руки, вот эти отношения приводят его в чувство, успокаивают его. Но он в невежестве не понимает практически еще ничего. Он просто чувствует, что есть прибежище. Все. Есть прибежище. А так, представьте, выпал из утробы. Куда? Кто, что, я, ничего. Это страх, сильнейший страх. Ночью, когда мы спим, вся наша деятельность прекращается. Но как только мы просыпаемся, к нам сразу возвращается память, и мы думаем, где это я, что мне нужно делать. Это называется субтотитаньяя. Представим себе, что мы умерли. Умерли означает, что мы на какое-то время перестаем действовать. Затем вновь возвращаемся к деятельности. Это происходит жизнь за жизнью в соответствии с нашей кармой, то есть поступками и свабхавой природы, которую мы приобретаем в процессе общения. Если сейчас, родившись с людьми, мы должным образом подготовим себя, встав на духовный путь, то вернемся к своей истинной жизни и достигнем совершенства. В противном случае, в соответствии с нашей кармой, свабхавой, пракрити и так далее, мы так и будем попадать в разные формы жизни и заниматься различной деятельностью в этом мире. А значит, снова и снова рождаться и умирать. Это объясняет Бхактивинода Тхакур. Майя рава ше ячхабха бхесе кача качахабу хабуду бубхай. Дорогие мои братья, почему нас носят, почему вас носят волны майи? Человек должен подняться на духовный уровень, тогда ему больше не придется менять свои занятия. Крита пунья пуджа, пунджа. Этого уровня достигает тот, кто копил плоды благочестивой деятельности в течение очень многих жизней. Джанма котти сукритар на лабхьяте, читаем Чаритамрита, Матхья 8.70. Движение сознания Кришны стремится освободить живые существа от котти джанмы, круговорота рождений и смертей. Не дожидаясь следующей жизни, надо уже в этой очиститься от всей скверны и обрести вечную жизнь. Это называется сознанием Кришны. Текст 59. Поглядев одновременно во все стороны, Господь Брахма сразу увидел перед собой Вриндаван. Повсюду росли деревья, дававшие его обитателям средств к существованию и одинаково радовавший их в любое время года. Дана дживья друма кирнам. Деревья и растения необходимы для жизни человека и доставляют ему радость всегда, в любое время года. Природа Вриндавана такова, что деревья там радуют людей во все времена года, и не только в какие-то месяцы. Деревья и овощи – вот что на самом деле нужно каждому. Сарва акама дукхама хи. Бхагаватам 1.10.4. Чтобы жить, людям нужны именно деревья и овощи, а не промышленные предприятия. Удивительная правда, иллюзия. Человеку иногда приходится прожить много лет уже, прежде чем он поймет, как деревья важны в его жизни. И вот просто выращенные овощи, фрукты, травы. Что-то важнее всего, самое важное. Больше предпочтения дают каким-то магазинам, там, вещам, предметам, созданным на фабриках. Считают, это есть ценность, вот эти покупки. А посадить дерево не догадывается. Почему так Вриндаван красив? Деревья, калпаврикши. Почему такая у вас пища вкусная? Овощи хорошо выращены. Вот и все. Все очень просто. И как же мы потеряли вот это вот представление об этой простоте, ценнейшие вещи. Итак, Брама увидел вот эти деревья, рощи Вриндавана. После вот этого забытья впал он в это замешательство. Практически в состояние, равное смерти, он испытал. Он не мог ни думать, ни смотреть, ни действовать, то есть, потому что это Брама, он должен быть в теле разума. А разум его потерпел крушение, поэтому он испытал это тяжелое состояние. Пока разум спит, нам не грозит это, потерпеть такое крушение. Но когда разум пробуждается, тут нужно быть внимательным. Нужно различать, нужно поддерживать эту функцию. Так, если у нас есть, скажем, знания, нужно поддерживать эту память. Квалификация, нужно поддерживать эту квалификацию. Очень болезненно признавать себя дисквалифицированным или потерявшим рассудок. Но когда рассудка нет, то человек не беспокоится. Также Брама, его разум, это тело разума, высшее тело в материальном мире. Для него потерять рассудок – это равносильно смерти. И вот на этот момент, как бы потерял рассудок, он не мог понять вот эти ни причины, ни следствия, как, почему, это вне моего понимания. И Брама, он вошел в это состояние такой прострации, несвойственной ему. И он вышел из этого состояния теперь. И что же он увидел? Которые одинаково радуют в любое время года. Поэтому надо сажать деревья, выращивать овощи. Простая вещь. И очень важная. Вриндаван – это трансцендентная обитель Господа, где нет ни голода, ни жажды. Несмотря на природную вражду между людьми и хищными зверями, в Вриндаване они живут вместе, связанные узами трансцендентной дружбы. Такой Вриндаван. Там, по идее, не может быть вражды, в принципе, в Вриндаване. Ну, конечно, нужно увидеть Вриндаван, оказаться в Вриндаване. В этом удивительном настроении Вриндавана, где не может быть вражды даже в мыслях. Даже такие желания отсутствуют. Это все равно, что проснуться от какого-то кошмарного сна, оказаться в Вриндаване. И сразу человек чувствует за одну секунду, это его дом. Это не Индия, это не Уттар-Прадеш, Это не хинди, не хинду, это Вриндаван. Где вот эти все различия стираются? Узы трансцендентной дружбы. Слово «вана» означает «лес». Люди боятся леса и не хотят в него ходить. Однако во Вриндаване лесные животные подобны полубогам, потому что в них нет злобы. Даже в материальном мире лесные животные обитают вместе. И когда они приходят на водопой, никто ни на кого не нападает. Злоба возникает из-за потворства чувствам. Но во Вриндаване никто не потворствует своим чувствам. Там все стремятся только к тому, чтобы удовлетворить Кришну. Даже в материальном мире животные, обитающие в Вриндаване, не трогают живущих там садху. Садху держит коров, и садху держит коров и поет молоком тигров, приглашая их со словами: «Идите сюда, попейте молока». Так они тигров приглашают. Там раньше жили тигры во Вриндаване. Это еще описывает, насколько помню, Радханат Махарадж, когда он был еще в те годы. Он приехал в Вриндаван, толком не зная этого места, спонтанно, как искал он. В Индию приехал автостопом фактически. Вот он искал истину. И оказался в Вриндаване. И там тигры еще водились, приходили иногда откуда-то. И там садху предупредили, что вот тигр тут, кстати, он может напасть, этот тигр, он вроде кого-то там уже съел. Вот, значит, лучше уйти из этих вот открытых мест, где вы сидите под деревьями, лучше в дома куда-то спрятаться. Но интересно, что садху сказали: если тигр съест, это же воля Кришны, это же Вриндаван, зачем нам прятаться? Никто не спрятался. Тигр больше не пришел. Это, по-моему, описан Радханат Махарадж, этот случай. В Вриндаване нет места злобе и зависти. Этим Вриндаван отличается от обычного мира. Нас пугает само слово «вана», «лес», но во Вриндаване нет этого страха. Там все счастливы благодаря тому, что доставляют удовольствие Кришне. Кришна, Киртана, Гаана, Нартана, Парау. Все, будь то Госвами или хищные звери вроде тигров, заняты одним и тем же, стараются доставить удовольствие Кришне. Вриндаван – это уникальное место. Там даже тигры служат Кришне. В Вриндаване каждый счастлив. Телята, кошки, собаки, люди – все счастливы. Каждый хочет служить Кришне по-своему, и потому никто никому не завидует. У кого-то может возникнуть впечатление, что вриндаванские обезьяны завистливы, потому что они проказничают и воруют еду. Однако мы знаем, что в Вриндаване обезьянам позволено есть масло, которое им раздает сам Кришна. Кришна показывает, что у каждого есть право на жизнь. Таков Вриндаван. Почему я имею право жить, а ты должен умереть? Нет, это материальная жизнь. Обитатели Вриндавана думают по-другому. Что бы ни дал нам Кришна, мы разделим этот просад и вместе съедим. Такая психология складывается не сразу, а постепенно, по мере того, как у человека развивается сознание Кришны. На этот уровень можно подняться с помощью саданы. Но бриджабаси, они все такие, изначально, врожденно такие. Но Прабхупада также сказал, что не общайтесь близко. Почему? Есть один момент странный. Когда они видят западных людей, вот тогда они теряют как бы себя, видят в них деньги. Вот этот момент немножко странный. Поэтому мы их видим по-другому в бриджабаси, видите, они к нам в такой ипостаси подходят, в ипостаси ожидания денег, как-то вот получить деньги. Пристают, попрошайничают или там что-то придумывают. Но на самом деле они совершенно другие. Это можно понять, когда войти с ними в духовный контакт. Мы были на Радакунде. Большая группа. Это была группа Кешва Махараджи. И прямо на Радакунде мы расположились, там какой-то дворик нашли, чтобы петь киртан, провести программу. И, как всегда, приходят местные, просят деньги, пристают буквально во время киртана, во время лекции, они там ходят, трясут всех, дайте денег нам. При этом видно, что они простые, наивные, как бы не обидчивые, их даже отказать, оттолкнуть, он не обидится. Ну вот, мы их видим такими, такими. Но мы пели киртан, и киртан как-то разлился по всему Радакунду, знаете, как-то святое имя. И эти люди, они это сразу почувствовали. Перестали просить деньги, стали танцевать, и все, как-то отношение сразу изменилось. Потому что это Бриджабаси. Но некоторые люди думают, новый Бриджабаси, боже мой, там, только дай деньги, только там рупи, 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 ничего не понимают вообще. Мы думали, Бриджабаси нам лекцию прочитает, там какие-то знания раскроет, да. Это сделал Прабхупада. Он тоже Бриджабаси. Поэтому да, здесь вот то, что описывается, это у них врожденная вещь, помогать друг другу, это не только в Вриндаване, в Индии, это еще врожденное у них. Они это еще не потеряли. Если вы на самом деле в чем-то нуждаетесь, первый, кто вам поможет, Бриджабаси. Мы шли из Явата, Нандаграм, с Говинда Махараджем, группой. Вот. И там мы долго были в Явате, слышали лекции, там киртан, уже время завтрака прошло, у нас ни крошки. Все голодные. Все думали, где же потом нам перекусить-то, просад у нас будет, нет. И мы шли через поля. И там какой-то крестьянин под деревом там в поле работал, под деревом завтракал. И мы посмотрели так, что он там ест вообще. Там у него роти были такие, и сам же все. На одного человека. Ну, он один там был. Может быть, там еще кто-то с ним. Все, пару. Он просто увидел этот взгляд, не знаю почему. Сказал, идите все сюда. А нас человек 30. Около того. Но мы голодные идем, думаю, что нам? Идите, идите, идите сюда, просад, 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 все. Мы подошли. Он посмотрел на нас, стал ломтики роти отрывать, брал сабжи в них и каждому раздавал вот такой кусочек. Что самое удивительное, все наели, всем хватило. И Говинда Махарадж сказал, во Вриндаване никто не голодает, Кришна всех обеспечивает. Ну так случилось. Это другой пример Бриджабаси. Если вы в чем-то нуждаетесь, нет проблем. Но если у вас куча денег, вы приехали, и вы никому не даете. Не-не, давай сюда, давай сюда, давай. Давай таксу. Плати за все, что ты. Просто плати и все мне, потому что я тут живу. Очень простые люди. То есть они имеют эту психологию врожденную. В материальном мире бывает, что человек собирает повсюду средства, чтобы бесплатно раздавать пищу. Однако те, кого кормят этой пищей, даже не испытывают к нему благодарности. Они говорят, мало, мяса не хватает. Тут почему все вегетарианское? Претензии еще выдают. Но если давать людям сознание Кришны, со временем они оценят это и будут очень благодарны. Например, в газете «Дурбан пост», в статье, посвященной храму движения Хари Кришна в Дурбане, Южная Африка, говорится следующее. «Все преданные здесь деятельно служат Господу Кришне. И результат налицо – счастье, крепкое здоровье, спокойный ум и хороший характер». Это в газете. Такова природа Всевышнего, природа Вриндавана. Харав абактася кутомагат гуна. Без сознания Кришны человек не сможет обрести счастье, как бы ни пытался. Поэтому мы стараемся дать людям возможность развить в себе сознание Бога и благодаря этому стать счастливыми, здоровыми, умиротворенными и добродетельными. Здесь мы остановимся. такие вот вещи важные описываются. Будут ли у нас сегодня вопросы?
Да, вопрос есть. Галина Нагай спрашивает. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. В комментарии к Шримад Бхагаватам 1.9.27 написано. Деньги можно сберечь, избегая нежелательного общения. Не совсем понятно, как это связано между собой.
Непонятно, а? Как деньги сберечь, да? Надо же деньги беречь, так я понимаю. Все знают это. А куда они деваются, эти деньги? Как-то я помню, там курильщики два сидели, курили сигареты, папиросы, не знаю. И пришло в голову посчитать, сколько они денег потратили за все это время на сигареты. Они были в шоке вообще. Они потом всем рассказывали. Смотрите, я мог уже купить две машины за это время. Пачка сигарет, еще пачка, кажется же, мелочи. Огромные деньги тратятся, смотрите. Сколько покупаете ненужных вещей. Под влиянием рекламы, это дурное общение. Реклама – это дурное общение. Тоже. Или там кто-то купил из друзей, вы хотите, поскольку общаетесь с ними, просто потому что у них это есть. Это все плохое общение. Поэтому сами сядьте, посчитайте вот вашу зарплату, уже полученную, скажем, в этой жизни, сколько вы заработали денег, да? Примерно посчитайте, да? Вспомните. И что вы купили на эти деньги, посмотрите. И вы увидите, сколько бесполезного сделали в этом направлении. Это под влиянием дурного общения. Реклама, магазины, покупают друзья или знакомые, видите, или кто-то вас стимулирует. И так вы тратите деньги. И так же тратите жизнь. Как деньги тратите, так и жизнь тратите одинаково.
Вришакапида спрашивает, что такое прогресс в сознании Кришны?
Прогресс в сознании Кришны. Две стороны можно отметить. Одна сторона – это отречение от материального. То есть постепенно вас будет мало, меньше и меньше, и вовсе интересовать чувственное наслаждение. Так, можете ощущать прогресс и увеличение знания. И вторая вещь, другой критерий, это то, что вы чувствуете большую привязанность к святому имени, все большую, большую растущую привязанность. Это и есть прогресс.
Вероника спрашивает. Харе Кришна, я с удовольствием изучаю Бхагавад-гиту, соблюдаю кадыши. Мне все отзывается, но поклоняться образом не могу. Что с этим делать? Какое качество нужно воспитывать в себе?
Поклоняться образом, формам, да? Мурти? Божествам? Нет, нужно не мурти поклоняться, а Кришне поклоняться нужно. Представьте, что это фотография Кришны. Если вы уже верите в Кришну как в верховную личность, то вот его фотография. То есть изображение. Раньше же не было фотоаппаратов. Изображали. У нас есть исторические изображения Господа Чайтаньи, например. Тогда фото не было. А те художники того времени изобразили его, как видели. Есть такие картины 15 века. На эту картину смотрим, и мы медитируем на Господа Чайтанью. Также и Кришна, его изображали художники того времени. Также. В божествах и символически он отображается. Когда вы видите несколько пропорций, как бы такие искаженные, да, гротескные, это символическое больше, чем физическое. Поэтому, хорошо, давайте, забудьте про какие-то формы, там, божества, Кришне поклоняйтесь, личности поклоняйтесь, в уме, в сердце. Вот что важно.
Инна Машкинова. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. 8 ноября в священный месяц Картика у преданных под Киртан родился ребенок. Не задышал, ушел. Как его кормить? Как помочь этой дживе прогрессировать?
Я не знаю, какие обряды совершаются по умершим, ушедшим младенцам. Там, кажется, там не отпевают, потому что он каких-то обрядов духовных не проводит. Что он не успел ничего, как бы там согрешить, говорят. Я не знаю точно, эти вещи нужно изучать в Пуранах. Поэтому я вот не могу как бы точно квалифицированно ответить на этот вопрос.
Миша Вакуя. А Джамила обладал всеми брахманическими качествами, следовал регулировать.
То, что он под киртан ушел, уже, мне кажется, достаточно. Как вот я понимаю, да, младенец ушел под киртан, говорят. Вместе с Картиком, мне кажется, уже достаточно. Скорее всего, какой-то остаток кармы небольшой просто вот это рождение было. То есть какая-то очень возвышенная душа могла быть, очень возвышенная душа. Но кто рождается под киртан, сразу уходит. День явления, день ухода, а в один, понимаете? Это обнуленная карма, что ли? Еще под киртан. Это уму непостижимо. Это редкое какое-то событие. Хотя можно спросить каких-то более мистиков квалифицированных, которые знают веды в этих областях.
А Джамила обладал всеми брахманическими качествами, следовал регулирующим принципам и знал шастры. Но при виде на улице проститутки в объятиях опьяненного вожделением мужчины он утратил все свои брахманические качества. Как не попасть в такую же ситуацию, как Аджамила?
Это постепенно произошло. Не так, что он увидел и сразу пал, да? Это сначала он почувствовал эту пхаву, настроение, наслаждение это почувствовал. Он увидел их наслаждающимися, вот как он это увидел. Если вы увидите пьяного человека, который веселится, гуляет, шутит, знаете, добрый такой, вы думаете, о, интересное состояние вы почувствуете, захотите попробовать. Вот это называется настроение, умонастроение. А если вы увидите, скажем, пьяного, лежащего в собственной рвоте, в грязи где-то, вы подумаете, нет, пить не надо. Также здесь, если вы увидите как бы последствия блуда, вы скажете, нет. Не надо этого делать. Но когда вы видите процесс этого вот наслаждения, это может захватить. А Джамила и попал в этот момент. И они занимались отвратительной деятельностью, но наслаждались ей. И Джамила подумал, какая свобода. Я никогда не видел такого наслаждения. Вот эта пхава, она и проникла в сердце. И постепенно, день за днем, там год за годом, говорится, это происходило, развивалось в нем, росло, прорастала эта анартха. И в конце концов он устроил так, что и женился на ней, именно на этой проститутке. Вот. Мы тоже можем видеть такие сцены на улицах, кто-то может увидеть в кино, обнаженных женщин, какие-то интимные сцены ставят. Но мы должны знать, что это семя может прорасти, как у Аджамилы. Тогда, в то время, это был, наверное, один такой случай с Аджамилой. Не было этой рекламы, не было такого распутства. Просто он столкнулся случайно с таким явлением в лесу. Сейчас оно доступно. В интернете порнография, молодежь там находит это все. Рекламы, полуобнаженные женщины, кругом в магазинах, это все показано на изображениях. Этим сейчас очень сильно пользуются, чтобы продвигать какие-то товары. То есть в наше время, видите, вся улица наводнена тоже такими красавицами и так далее, и вечерними какими-то там гуляющими парами. Сплошь и рядом. Но мы должны знать, что мы смотрим на эти вещи, это прорастет, это попадает в сердце, и невольно хочется делать то же самое, что они делают. Даже когда человек имеет знания и знает веды, вожделение, оно побеждает. Поэтому нам нужно быть очень внимательно очищать эти вещи. Каждое утро нам нужно очень хорошо повторять мантру. Маха-мантру, не просто мантру ведические, а маха-мантру, Хари Кришна маха-мантру. Нужно пользоваться сейчас самым сильным средством очищающим. И утреннюю садану, чтобы мы как-то тоже алтарь был, пропевали какие-то службы, киртан пели, читали Шримад Бхагаватам. Очень важно вот эту дозу иметь, вот эту вакцину, чтобы защитить себя от этой инфекции, вожделения. Вот то, что мы должны делать каждый день.
Срила Прабхупада пишет, что необходимо занять все свои чувства служением Господу. Как это осуществляется на практике?
Как все чувства занять служение Господу?
Да.
Ну, начинается с повторения Хари Кришна мантры, это начало. С того, что мы также слушаем или читаем Бхагавад-гиту, лекции. Потом язык мы занимаем прасадом. И когда прасад проникает в желудок, он умиротворяет. Распространяет эта духовная энергия по всему телу. Тело очищается постепенно. И чувства, они начинают становиться более восприимчивы к духовному. Тогда вы сможете их занять в служении Кришне уже. Чувства сами скажут это. Чувства будут притягиваться к этому вкусу сами, спонтанно, без какой-то оценки еще. Так можно занять чувства в служении Кришне. Начинается с махамантры. Язык говорит. Потом прасад. Язык пробует вкус. Потом прасад проникает в нашу как бы, ну, природу. Гуна-карму воплощенную. Это очищает тонкие ткани интеллекта и чувства. И начинаете воспринимать то, что раньше не воспринимали. И тогда вот вы можете вот этим, таким способом занимать свои чувства служения.
Витай Мангала Прабу спрашивает. Зачем использовать такую категорию, как несуществующие? Ведь этого не существует. Говорят, души не существует. Но если что-то не существует, то об этом и сказать ничего нельзя.
Ну, тогда бы понятия даже не было такого. Несуществование — это есть существование — это абсолютное понятие, поймите, да? К абсолютному понятию неприложимо противоположное определение. Синоним, антоним мы называем, так? Синоним сходное, антоним противоположное. В мире двойственности есть сходное, есть противоположное. Когда мы говорим «существование», нет противоположности. Мы не можем сказать «несуществование». Несуществование, в данном случае нужно понять, это существование забвения. Это тоже существование, но другой энергии, забвение. Вот что такое несуществование. Это другая форма существования просто, потому что а существование — это абсолютное понятие, и там нет противоположности. Если говорим «Бог», нет слова «не Бог». Нет ничего ему противоположного. Есть забвение Бога. То, что мы называем «не Бог», — это забвение Бога. Все связано с Богом, все есть энергия Бога, все есть Бог.
Да, я Майя Дас. Дорогой Гурудев, я слышал, что материальная и духовная жизнь — это две линии. И не надо, чтобы они пересекались. Бизнес бизнесом, а духовная практика отдельно. Насколько корректно такое объяснение?
Это конструктивно. Да, можно так. Это в жизни будет понятно, что делать. Иначе вы идете на работу и думаете, это моя духовная практика, а там корми на работе вас. И как вы применяете с ними духовную практику, у вас возникнет конфликт. Нет, работа — это просто дхарма, долг, который вы выполняете. Там есть недостатки, как бы времени, в людях есть недостатки, с которыми вы сотрудничаете. Но у вас есть садхана, то есть чистый процесс, где нет недостатков. А на работе, когда вы дхарму исполняете, там будут недостатки, которые вы должны терпеть, преодолевать, как бы выстоять нужно на этом пути. Это конструктивное. Это поможет нам, ну, стать более собранными, более серьезными.
Нитай Мангал Прабу. Мы сделали опрос, почему преданные не проповедуют. Оказалось, стесняются. Или считают себя не очень сообразительными и способными. Дайте, пожалуйста, наставление, чтобы преодолеть это настроение.
Они, наверное, думают о том, что придется спорить. Не настраивайтесь на спор, не надо спорить. Когда преданные книги распространяли в Америке, брамачари, ученики Прабхупады, они просто книги распространяли. Вот человек хочет получить книгу, получает. Не хочет, не получает. Там что-то ругается, ну пойдем к другому. Вот так они делали. Что их цель была книги распространять. Только один из них умел спорить. Философию понимал хорошо. Умный был очень. Спорил, он книги не распространял. Он спорил с людьми, ругался с ними, доказывал, там, воевал. И все уже книги распространили, все уже, это весь микроавтобус, уже книги все. А он все еще стоит, ругается с ним. Ему говорит, уже хватит, поехали. Он говорит, нет, я ему все-таки докажу. Его хватали вот так вот в охапку или за руки, за ноги, тащили. А он продолжал кричать человеку вдогонку, что вот все-таки истинно существует Бог. Вот, был один такой проповедник. Вот. Остальные проповедовали, видите как, по-другому, другим методом. Вам не нужно спорить, если вы не сообразительны, скажем, если вы не философ. У вас другие слова, аргументы будут.
Иван Мандзяк. Когда приходят материальные трудности, как их использовать для продвижения в духовной жизни?
Как использовать трудности?
Материальные трудности.
А, нет, это трудности вас используют в духовной жизни. Вам нужно предаться Кришне просто. Как вы их используете? Вы там уже не хозяин. Вам нужно просто предаться. Допустим, вы заболели сильно. Как вы это используете? Вам нужно предаться Кришне. Вы не сможете болезнь использовать в сознании Кришны. Нужно просто предаться Кришне. И тогда болезнь вас займет сама, натолкнет на эти вещи. Вы тут не можете руководить, хозяйничать в этом мире. Все хотите использовать, да? Ситуация нас использует. Особенно, когда трудности приходят. Ситуация нас использует. Мы бы все по-другому организовали. Тут раз, видите, что происходит в нашей жизни. И мы просто предаемся Кришне. И делаем то, что возможно. Можно сказать, что мы используем в этом смысле слова.
Александр Лысый, ваша милость, почему мы не отмечаем день второго рождения преданных, а только дни явления? Ведь день второго рождения важнее.
Можно отмечать день явления, день рождения, день инициации, день второй инициации, день... Третья инициация. Будет много праздников. Недавно у Гуру Махараджа было 50 лет саньясы. Это каждый год мы никогда не отмечали такие вещи, просто упоминали, что вот в этот день в году Гуру Махарадж принимал саньясу. Все. Но вот 50 лет — это такая дата удивительная, да? Кто может сказать, что 50 лет саньясе — это редкое событие, даже в Исконе. Вот. И там целый фестиваль сделали, отметили, конечно же, о саньясе говорили, об Исконе говорили. Много было интересного. День инициации как-то мы не отмечали никогда. Да и мы дни рождения никогда не отмечали все годы. Это все считалось как-то материальным, что ли, да и никто не хотел прославлений. Не отмечали дни рождения, не поздравляли друг друга, не прославляли никогда. Не было у нас такой культуры. Сейчас это стало принято. Как-то это вот началось в каких-то там 90-х, не знаю. В конце 90-х, наверное, это стало появляться, что преданные стали отмечать дни рождения сначала в тайне, тихонько, чтобы никто не видел. Вот подарок пустенько подарили. А потом уже более открыто, потом совсем уже потеряли совесть, вот, стали праздновать, значит, уже снимать какие-то там кафе, не знаю. В общем, совсем потеряли совесть, да. Вот это шутка. Празднуйте как хотите, тут нет ничего. Меня поздравил однажды с днем рождения, даже не явление, а рождение, Гуру Махарадж как-то в Майяпуре. Это была Гаура Пурнима, и в день Гаура Пурнимы совпал в тогда мой день рождения. Да. И преданные, конечно, все сразу сказали, что Чайтанья Чандра, вот у вашего ученика, сегодня день рождения, вот у Гуру Пурнима. И он подошел, так на меня посмотрел, так, знаете, так беспристрастно, так, улыбнулся немножко и запел «Хари Кришна тую», и все подхватили. Это была традиция, оказывается, в его санге учеников поздравлять вот пением от «Хари Кришна тую», «Хари Рама тую», и там... Вот ты стоишь, как дурак, и на тебя все смотрят и поют. Гирлянды там мне тоже от божеств. Вот это впервые было в моей жизни, чтобы так вот поздравили с днем рождения. Гуру Махарадж и все, да, сафари. Ну, в общем, это стало принято. Ничего в этом не вижу плохого. Это наши традиции семейные, да, семейные, обычные, нормальные. А в чем-то вопрос, я так и не понял.
Почему день второго рождения не отмечают преданные?
Вот, я не знаю, нужно понять вопрос на GBC. Что случилось?
Оно же, говорит, важнее.
Непорядок, конечно. Не знаю, я не знаю.
Ядурани Девидаси. Гурудев, скажите, пожалуйста, как по-настоящему принять духовного учителя и следовать его наставлениям? Ведь садхана начинает именно с этого, как наставляет нас Рупа Госвами.
Но вы уже приняли духовного учителя. Вопрос, видимо, в другом. Как развивать эти отношения, да? Как сделать их совершенными, эти отношения. Но это в процессе служения. Скорее всего, ты спрашиваешь, да, о том, как достичь совершенства в этих отношениях. Но уже, раз у тебя имя, Девидаси, все, ты получила посвящение, ты уже приняла это. Уже, да, это в процессе.
Саулия спрашивает вопрос от студентки. Во многих лекциях говорится об альтернативном воспевании святых имен Бога. Например, для прославленных это может быть Иисусова молитва, для мусульман 99 имен Аллаха. Вот 99 имен Аллаха, я вижу тут прославление, потому что там называют качество Бога Аллаха. Но у меня возникло непонимание с Иисусовой молитвой. Позвольте, я ее напишу, чтобы был более понятен мой вопрос. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешным. Где же тут прославление?
Тут косвенное прославление. Когда мы обращаемся о помиловании, мы косвенно прославляем. Потому что мы косвенно наделяем эту личность состраданием и прощением. То есть мы обращаемся к ипостаси милости. То есть мы прямо не говорим о всемилостивый, да, Иисус Христос, сострадательный Иисус Христос. Это подразумевается, потому что мы обращаемся к Нему с таким вопросом. Прости меня, что ты можешь прощать грехи. То есть это косвенно. Мы не озвучим просто эти слова, но сам момент обращения за милостью означает, что Он способен дать милость, милостивый. Поэтому это косвенное прославление. И там Иисус, это не полная Иисусова молитва, а укороченная. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Это уже прославление. Ты Сын Бога. То есть возвышенное положение. Поэтому присутствует прославление.
Последний вопрос. Екатерина Мусичко. Ваша милость, как быть сильными желаниями, которые пока не находят реализации в жизни?
Сильные желания, материальные, которые не находят реализации в жизни. Да, вот это уже от Кришны зависит. Какие желания, в какой последовательности и как, и в какое время. Те желания материальные, сильные, которые могут нам сейчас навредить, когда мы служим Кришне, Кришна не торопится выполнять. Не торопится выполнять. Можете проверить, можете сами добиться того, что вы хотите, собственными силами, без молитвы, без преданного служения. Что тут проверять? Возьмите лучше, посмотрите на жизнь людей. Они так и делают. Они не повторяют Хари Кришна мантру, просто идут по головам ради того, чтобы получить вот эти сильные желания реализовать. Через конкуренцию, через зависть. И потом пронаблюдайте, что они в итоге получают.
Любовь Бухарова. Хари Кришна. Говорят, что не бывает ничего хорошего, ничего плохого. Что все двойственно. Нужно видеть выше этого всего. Как этому научиться?
Это высокий уровень. Высокий уровень. Гуру Махараджа недавно спросили, как быть, если преданные, уже потратившие много времени на духовную практику, старые преданные, то есть, очевидно, все еще испытывают, скажем, ненависть к каким-то людям, неприязнь. Где же вот это благо от садханы? Как раз это должно уйти вообще. А мы видим, что даже в старых преданных, вот такой был вопрос, что они могут испытывать ненависть к людям каким-то. В двойственности находятся. И Гуру Махараджа сказал, я вижу только хороших людей. Так просто сказал. Но если не там какие-то вещи плохие делают, это же можно простить, он говорит. То есть, видимо, нужно посмотреть, как улучшить садхану. Если некачественно садхана, то, может быть, не придет полный результат быстро. Так, в этом вопрос был?
Да.
Точно? Еще раз вопрос.
говорят, что не бывает ничего хорошего, ничего плохого, что все двойственно.
Это высокий уровень, да, это высокий уровень. Это так, это двойственно. Плохого, хорошего ничего нет. То есть мы можем не осуждать никого за плохие вещи, нет необходимости. И не хвалить за какие-то там достижения в этом мире. В этом нет необходимости. И то, и другое временно. Но отношение к этому именно такое иметь, нужно учиться долго. Мы вот как бы разумом можем вот это процитировать, вот так видят садху, совершенные души. Но мы-то чувствуем плохое, хорошее, чувства-то нас еще, видите, сильные очень. Мы не можем под их влиянием именно, мы вынуждены говорить плохо, хорошо. Очень сильное влияние чувств. Но когда мы сможем быть больше хозяевами над чувствами, мы сможем увидеть, что жизнь по-другому устроена. Все плохое и хорошее зависит только от чувственного восприятия и ума. А если отключить чувства при помощи йоги, то что хорошо, что плохо? Нет, невозможно вообще такие термины применить.
Мангала Прабу спрашивает, можно ли увидеть то, чего не понимаешь?
Мы так и видим все. И не понимаем. Так и происходит.
Последний вопрос. Миша Вакула. А правда ли, что полубоги — это преданные, у которых сохранились материальные желания?
Правда. Правда, они преданы, конечно. Но у них есть материальное желание, и это говорит, это указывает их положение материальное, высокое. Это соответствует их желаниям материальным. Управлять Вселенной, порядок поддерживать. Есть же люди, да, хорошие люди в этом мире, очень хорошие, которые очень хотят, чтобы мир был порядочным, чистым, нравственным, моральным, религиозным, духовным. И они принимают активное участие в этой общественной деятельности, религиозной деятельности, там, нравственной, культурной деятельности, они жизнь кладут на это. Это как бы вот путь к полубогам в материальном мире. Они все становятся очень духовными по своей сути, эти люди, высоконравственными. Грехи не делают никакие, начинают заботиться о людях, там, ну, как-то пример подавать. Лучшей жизни. Это путь к полубогам. Благотворительность, аскезы, религиозная практика, мораль, нравственные устои, они этому всему следуют. Они достигают планеты полубогов, потому что они в конечном итоге поклоняются полубогам. Приходят к ним. Это очень благочестивые, но они материалистичные, они в материальном мире живут. Все? Все вопросы?
Еще один есть.
Давай, последний.
Можно ли молиться об исполнении своих желаний?
Ну, смотри, какие желания. Материальные желания нет смысла, я думаю. Сейчас преданный молится за здоровье, но в том смысле, чтобы человек оставался в преданном служении с нами, чтобы еще мог принести пользу миссии. Вот, и мы не хотим терять общение духовное с ним, как бы это понятно все. А если просто материальные желания, нужно о них молиться, Прабхупада говорит, ну вот птицы, звери не молятся, но получают все. То есть это уже дано нам, то, что мы должны получить в этом мире, уже нам дано по карме, по судьбе, что ли, по высшей воле. И не нужно молиться о том, что нам уже дано. Во времени это все проявится. Молиться нужно о том, что нам не дано. Нам не дано вот сейчас вот сознание Кришны. Любви к Богу. Это высшие ценности. Вот об этом нужно молиться, конечно. Горячо. А так молиться о том, что была просто пища, одежда и что еще? Защита от врагов. Ну, такова судьба человека. Проживет как-то эту жизнь, сколько ему дано. Материально это уже есть.
уже есть, он рождается ребенок, уже у него в гороскопе все есть. Невидимый фонд существует, который нас сопровождает всю жизнь. Он исчерпывается, и мы умираем. Пока мы живем, значит, фонд нас поддерживает. Все есть для этого. Но вы хотите сейчас все получить. Не в соответствии с кармой и судьбой, а вот как у других. Это заблуждение. Это иллюзия. Сколько людей мечтают и молятся получить, и не получают ничего. И разувериваются в Боге. Они не могут судьбу свою преодолеть. Их молитвы не выходят за пределы судьбы, поэтому ничего не меняется. А вот если вы за пределы судьбы выходите, ну, тогда многое что изменится. Если вы говорите, дорогой Господь, хочу тебе служить жизнь за жизнью. О, слушайте, такое вы думаете, если вы так мыслите. Это другой вопрос и все. Если вы говорите, дай мне то, дай мне хлеб, дай мне квартиру. Вот по твоей дороге это уже есть, просто иди по ней. Иди на работу, зарабатывай, вот там ты потеряешь деньги, тут ты привертешь деньги, вот тут тебя обманут, тут ты кого-то обманешь. Вот таким ты путем и выпадешь, чего ты просишь? Это уже тебе предначертано. А если ты хочешь как у кого-то, и в твоей судьбе нет, ты ухудшишь свою судьбу, потому что ты начнешь завидовать. Делать то, что тебе не предписано, не предопределено, не соответствует твоей природе. Если ты еще об этом молишься, говорится. Единственная хорошая вещь, когда человек молится, это его сближает с Богом. Если это сближает с Богом, то постепенно что произойдет? Он приблизится к Богу, а про свои материальные просьбы забудет. Вот это хорошо. В этом смысле хорошо молиться в любом случае. Спасибо большое. Я шел про упадок и джай.